Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире радиоканал «Ветер в окно». У микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. 23.10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. В 22.10 мы передаем слово нашим московским коллегам. Второй час радиоканала «Ветер в окно» начнется в 21 час 10 минут. Примерно в 20.45 литературные чтения. А через несколько минут мы поговорим о дуэли. 15 июля 1841 года прервалась жизнь 26-летнего Михаила Юрьевича Лермонтова. Его убил офицер, поэт Николай Соломонович Мартынов. О неожиданных обстоятельствах дуэли, которые описал сын Николая Мартынова, нам расскажут сопредседатель Союза писателей России, председатель правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, поэт Борис Орлов и историк-писатель, член Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Александр Смирнов. После этого мы продолжим литературную тему и поговорим об автобиографическом произведении Льва Николаевича Толстого «Исповедь» с известным петербургским филологом, литературоведом, лауреатом премии «Северная Пальмира» Еленой Невзглядовой. Итак, мы начинаем.
Ветер в окно.
Отставной майор, убивший на дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот основные сведения, которые нам сейчас известны о Николае Соломоновиче Мартынове. Сам убийца Лермонтова в своих воспоминаниях и в своей неоконченной исповеди, которую он начал писать спустя ровно 30 лет после роковой случайности, это его определение, вспоминает о том, что посмотреть на поединок собралось более 40 пятигорских знакомых дуэлянтов. А секунданты привезли с собой не врача, что было их обязанностью, а корзину шампанского. Остросюжетное шоу для скучающих дворян обернулось невосполнимой потерей для русской литературы. Выстрел, прозвучавший 15 июля 1841 года близ Пятигорска у подножия горы Машук, перечеркнул все заслуги Мартынова на военном и литературном поприще. А их было немало. На Кавказ кавалергард и однополчанин Дантеса он вызвался добровольцем и уже в 26 лет получил за боевое отличие чин майора и боевой орден Святой Анны Третьей степени с мечами. Отец Мартынова, сослуживец в юности генерала Ермолова, в своем письме просил направить сына Николая туда, где горячее. Горячо было в частях казачьего гребенского войска, куда и был приписан кавалергард Мартынов. Выйдя в отставку, он продолжал носить форму терских казаков с папахой и кинжалом, над которыми иронизировал Лермонтов, что и привело к ссоре двух поэтов. Николай Мартынов писал недурные стихи и прозу, и в 1903 году его потомки издали в Тамбове сборник его прозаических и поэтических произведений. Среди них незаконченная кавказская повесть, поэма «Герзель Аул» и поэтическое обращение к декабристам, которая окончательно определила поэта Николая Мартынова в лагерь сторонников абсолютной монархии. Сегодня мы вместе с сопредседателем Союза писателей России, председателем правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, поэтом Борисом Александровичем Орловым и историком, писателем Александром Александровичем Смирновым, снова вернемся к разговору, начатому в одной из наших предыдущих передач о дуэли двух поэтов. Но перед этим вспомним о литературных традициях рода Лермонтовых, рассказывает Александр Смирнов.
XIX век дал литературе 8 имен и рода Лермонтов. 8.
Одного вы назвали, Михаил Николаевич, да. Его дядя.
Потом,
а остальные?
Был Дмитрий. Первым взялся за перо и выпустил в начале XIX века отец адмирала Михаила Лермонтова, Николай Лермонтов, Кравачевич, который был флигель-адъютантом Павла I по военно-морскому флоту, участник штурма острова Корфу. Он первым делал это перо. Потом его сын описал Бородинское сражение, записки истории гвардейского флотского экипажа, поэму «Моряк», который правильно действительно во всех собраниях сочинений. Стихотворение, приписываемое Лермонтову. То есть там даже дата 1824 год, Лермонтову 10 лет, А он уже, значит, в петербургских журналах печатается.
Это офицер гвардейского флотского экипажа, участник восстания на Сенатской площади.
Дмитрий... Мы об этом отдельную передачу делали, да. С вами говорили.
Дмитрий Николаевич, его второй брат, лейтенант гвардейского флотского экипажа, декабрист, тоже брался за перо. Поэтому 8 человек Лермонтовых. И действительно, все, кстати, это офицерский состав, только, по-моему, уже в 70-е годы, кстати, 19 века, выходил журнал, который редактировали два брата Лермонтова, «Народное чтение». Поэтому, собственно говоря, наша литературоведческая школа, лермонтоведение классическое, которая складывалась, начала с 60-х и 70-х годов 19 века, как раз ее рождение можно считать юбилейное издание, посвященное 25-летию убийства Лермонтова 1866, когда в этот же год, в июле, умирает Михаил Николаевич Лермонтов, адмирал, полный адмирал флота. И с этого момента начинается сигнал «Красная ракета», и после этого набирает обороты лермонтоведение, то, которое мы донесли,
то, навязывали в школе,
донесли
в том числе.
До 90-х годов 20 века.
Александр, я еще хотела узнать об источнике. Вот откуда эти материалы?
Эти материалы, во-первых, они опубликованы, как я и сказал, в Тамбове были издана книга в 1902 году «Собрание сочинений Николая Соломоновича Мартынова», куда вошли и его поэтические произведения, и проза, и воспоминания его сына, и воспоминания князя Васильчикова, и текст неоконченной исповеди, которую написал в 1871 году сам своей рукой Николай Соломонович. Эта книжка вышла в Тамбове, предварительно она была издана, материалы, годом раньше, в 1901 году, в Тамбовском историческом бюллетене. Но при всем уважении к городу Тамбову, все-таки это была провинция, это было провинциальное издание, вышло очень небольшим тиражом. Я так полагаю, сыновья за свой счет издали, скорее всего, память отца. На этом все дело как бы и закончилось. То есть ни в Москве, ни в Петербурге это ничего не публиковалось и не издавалось. Потом журнал «Родина» в 90-х годах опубликовал одну только поэму Николая Соломоновича, «Гридель Аул», кавказскую поэму, и на этом все. То есть вот эти все документы, вот эти фактуры, которые я говорил, что 40, чуть больше 40 человек присутствовало на дуэли, смотрело, как это все будет. Ну, какой тут речь, какой поединок, какая дуэль? Там люди привезли с собой 12 бутылок шампанского, корзину. Пикник такой, пикник с стрельбой. И толпа народу собралась. Как вы, ребята, друг друга стреляться будете? То есть это все опубликовано, но еще раз говорю, что поскольку такая трактовка, такая правдивая свеча этого события трагического, оно не укладывалось в систему, которую придумали нигилисты, а потом подхватили наши советские литературоведы.
Те же нигилисты,
только с партийными билетами. Собственно говоря, они постарались просто забыть.
Итак, вот сами материалы.
Да, это и там эти же материалы. Я могу сказать, что, может быть, следующей темой нашей передачи будет дуэль по наследству, в которой участвовал Михаил Михайлович Лермонтов, это внучатый племянник Ислама Юрьевича.
И сын Михаила Николаевича, адмирала.
Сын адмирала Михаила Николаевича. Анатолий Николаевич Мартынов, мичман Балтийского флотского экипажа, сын Николая Соломоновича. И при этом их, скажем так, секундантами был Александр Александрович Пушкин, полковник конногвардейского полка, старший сын нашего классика, и князь инодел московский Лев Голицын.
Просто необычайное что-то.
Вот. Очень интересно. Да. Если мы возьмем даже так, что Михаил Николаевич Лермонтов был моряком, то сын его был кавалеристом. А как раз наоборот, сын Николая Соломоновича Мартынова был мичманом флота. Очень интересные моменты, как говорят, пути Господни неисповедимы, но все там написано свыше. Очень много интересного, тут есть о чем поговорить, от стереотипов, которые вот навязывают. Да.
Это Александр Пушкин. Сын классика нашего, полковник конногвардейского полка.
Все они сошлись в одной точке.
В одной точке,
по тому же поводу.
В ресторане английского клуба города Москвы.
То есть неоднократно, причем они встречались там, неоднократно, да. Обсуждали литературные темы, были широко образованы. Если мы возьмем вот произведение Николая Соломоновича Мартынова, это произведения, которые, на мой взгляд, были умышленно забыты. Стараюсь лучше о них не говорить, а ведь там очень интересная атмосфера, и он, на мой взгляд, вот если мы возьмем «Герой нашего времени», плюс, кроме собственного опыта кавказского, там еще были определенные сюжеты. Сюжет они могут кочевать из одного произведения в другое, это не обязательно, но у него в «Герое нашего времени» было. Было, и точно самое у Николая Соломоновича «Гуаша». Вот это чеченочка, да. Литература, литературный эпизод. Вот эти сюжеты, которые существовали, они у двух талантливых поэтов появляются. Вот даже маленький эпизод. Вот Александр говорил, что «Герзель Аул» – это небольшая поэма Николая Соломоновича Мартынова. Она перекликается с как раз вот известным стихотворением «Валерик» Михаила Юрьевича Лермонтова. И вот я даже сейчас просто зачитаю маленький эпизод. Один из эпизодов вот здесь описывается. Вот чеченец перед нашими скачет, красуется, кольчужка в него стреляет, и вроде бы ничего не попадает. И вдруг один из командиров взял и положил иглы. Ствол забил, пуля-то она пробивает в бронничек, она там отскакивает, а иглы могут там между пластинами пройти. И вот описывается и чеченца после выстрела. А тело всадника свалилось, в траве густой она лежит. Со всех сторон чеченцы скачут, спешат убитого поднять. А наши рвутся, чуть не плачут, места опасны, есть засада, кругом все лес, вблизи аул. Все же в шашки, братцы, надо. Тут кто-то, кстати, намекнул. «Ну, с Богом!» — крикнул Есаул. Ударил плетью и пустился. За ним вся сотня на хвосте. В толпу чеченцев он врубился. Гичат пронзительно везде. Несутся конные из лесу, стремглав на выручку своим. Числом у них быть перевесу. Но за себя мы постоим, в досаде злобно говорим, как вдруг откуда не возьмися, казачьи пушки две летят. На всем скаку они снялися, во фланг чеченцев взять хотят. Картечью брызнула из дула, смешалось все, толпа бежит, и позади плетни аула укрыться в лес она спешит. Вот здесь в поэме, вот даже если мы возьмем «Валерик», примерно в одно и то же время написано. Тут нельзя сказать, что кто-то у кого-то взял, подражал. Это общая была такая атмосфера.
Все-таки вы считаете, что это было убийство случайное?
Опять вернемся к воспоминаниям Сергея Николаевича Мартынова. Прошла минута, показавшая, как бывает в подобных случаях, вечность. Не Лермонтов, ни отец не стреляли и стояли на своих местах. Секунданты и присутствующие начали ежиться и полголоса делились между собой замечания, которые отчасти долетали до слуха отца. «Надо ж кончать», — сказал кто-то. «Мы насквозь промокли, потому что дождь начался». Отец быстрыми шагами подошел к барьеру, навел пистолет и выстрелил. Когда дым рассеялся, они видели Лермонтова, лежащего на земле без движения. Случайно попал, учитывая, что Николай Соломонович стрелял из пистолета такого системы в третий раз в жизни.
Вы вначале прочитали, что он не умел.
Так он же дело в том, в основном, как мы говорим, в кинжалы, холодное оружие, вот эти чеченцы же, они в основном, они пользовались кинжалами. И точно так же вот подразделение, которым командовал и в которое входил Николай Соломонович Мартынов, оно в основном вот этот близкий рукопашный бой, где использовалось не огнестрельное оружие, а холодное оружие. Шашки, кинжалы. Почему он не с кинжалом ходил? В принципе, Лермонтов все время над ним посмеивался из-за этого кинжала.
И вот мне еще интересно, ведь есть такая версия, что это действительно было как самоубийство.
Это было бы возможно, если бы Мартынов был прекрасным стрелком, как Лермонтов. Угу. Лермонтов признал, что Мартынов очень плохо стреляет.
Он бы вызвал кого-нибудь другого.
И тут еще дело в том, что это нельзя назвать самоубийством, потому что Лермонтов уже начинал понимать свой огромный литературный дар. Там есть свидетельство о том, что Лермонтов хотел уйти в отставку, и поэтому и сражался, в том числе вот Александр об этом писал, атаман Лермонтов, сражался, чтобы получить или наградное оружие, или орден, отличиться, чтобы иметь право уйти в отставку. Его уже служба начинала тяготить. Ему надо было литературная самореализация. Тогда он был равным среди равных. Учитывая, что его единственный сборник стихов, «Герой-то нашего времени» публиковался в журналах, а единственный сборник стихов уже вышел, считай, посмертно. Он его составил, там было чуть более 20 стихотворений, он был очень небольшой, но все эти гениальные вещи были. То есть, по существу, вот когда мы считаем вот это собрание сочинений, в том числе, где якобы стихи Михаила Юрьевича, это там... Тогда его современники не могли оценить. Вот если вы даже почитаете воспоминания современников о Лермонтове, книга вышла такая довольно-таки внушительная. Кстати, одни из самых таких добрых, хороших воспоминаний – это Николая Соломоновича Мартынова. Именно по-доброму взгляд на Лермонтова. Николай Соломонович себя не выгораживал. Мы хотим... честно рассказать о Николае Соломоновиче, что тут обелять. Господь Бог все видит. Это литература видения «Туман», в котором силуэт Лермонтова, только силуэт виден, а Мартынов вообще там в этом дыму, вообще его не видно.
Я очень надеюсь, что это благодаря Александру Александровичу и вам, Борис Александрович, это удалось.
Александр Александрович молодец, он вообще молодец, то, что он копает в архивах, работает. И не только касается Лермонтова, вообще мне понравилось... У него книга об офицерах русского флота, которые оказались за рубежом, и огромную роль сыграли в развитии вооруженных сил ряда государств.
В Литве... Книга, она называется?
«Крестники Андреевского флага». Это русские офицеры, морские офицеры. Вот так Господь Бог их, как бы вот этот талант, который был в России, расплескал по всему миру. 6 Лермонтовых – это военные моряки. Да. И даже сын Мартынова, который стрелялся как раз сыном, да, Михаила Николаевича Лермонтова, тоже моряком стал.
Песня Микаэла Таривердиева на стихи Михаила Лермонтова в исполнении Сергея Никитина завершает беседу с сопредседателем Союза писателей России, председателем правления Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России, поэтом Борисом Орловым, и историком, писателем, членом Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России Александром Смирновым. Это отрывок из поэмы Лермонтова «Валерик», о котором мы упоминали в сегодняшнем сюжете.
Я к вам пишу случайно, право, не знаю самый для чего я потерял уж это право. И что скажу вам, и что скажу вам, и что скажу вам? Ничего, что помню вас, но, Боже правый, вы это знаете давно, и вам, конечно, все равно. Безумно ждать любви заочной в наш век, где чувства лишь на срок, но я вас помню, да, и точно я вас забыть, я вас забыть, я вас забыть никак не мог. С людьми сближаясь осторожно, забыл я пыл былых проказ, любовь, поэзию, но вас забыть мне было невозможно, невозможно. Я к вам пишу случайно, право, не знаю сам и для чего я потерял уж это право. И что скажу вам, и что скажу вам, и что скажу вам? Ничего.
Мы продолжаем литературную тему великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Сегодня мы поговорим о его знаменитой исповеди. Он стал мучиться неразрешимыми, как он считал, вопросами. Ну хорошо, писал. У тебя будет 600 десятин в Самарской губернии, 200 лошадей. А потом? Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире. Ну и что ж? не ныне, завтра придут болезни, смерть на любимых людей, на меня, и ничего не останется. Рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, он вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» В общем, он почувствовал, что того, чем он жил, больше уже нет. Следствием была мысль о самоубийстве. И он пишет: «И я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу. Я боялся жизни, стремился прочь от нее и между тем на что-то еще надеялся». Так называемая «загадка Толстого» до сих пор не дает покоя многим литературоведам или просто любителям его творчества. На эту тему написано немало статей. Автор одной из них – известный петербургский филолог, литературовед, лауреат премии «Северная Пальмира» Елена Невзглядова.
Мне хотелось объяснить те загадочные вещи в его личности, которые волновали многих его читателей и исследователей. Часто противопоставляют толстого моралиста толстому художнику. Но на самом деле мораль художнику не должна мешать, тут нет противоречия. Настоящее искусство всегда нравственно. А драматическое противоречие его личности, конечно же, существует и всем очевидно. Вот Софья Андреевна писала в своем дневнике, что, прожив 48 лет с Львом Николаевичем, так и не поняла, что он был за человек. Действительно, он, так знавший жизнь в ее скрытых свойствах, так умевший, как никто, о ней рассказать, он, волшебно перевоплощавшийся в своих героев в Анну Каренину, старика Болконского, горничную Гашу, даже в лошадь. И он, до слез любивший музыку Бетховена и стихи Фета, вдруг в какой-то момент на рубеже 70-80-х годов обнаружил в себе совсем другого человека, враждебного прежнему. И этот второй как будто вызвал первого на поединок, продолжавшийся всю оставшуюся жизнь. Поединок с самим собой, с жизнью, с мироустройством.
Ну вот именно это противоречие волновало многих литературоведов, и тоже вас оно заинтересовало.
Да, вот эта двойственность его личности. Он же писал, что искусство – занятие недостойное, много всяких странностей.
Да в конце жизни.
Да, в конце жизни, да. Но не совсем в конце. Вот переворот, о котором я хочу рассказать, произошел с ним в конце 70-х, начале 80-х.
Какой-то толчок был?
Был. Он писал в дневнике: «Жизнь только в отречении от личности». И вот еще такая запись: «Проснувшись, почувствовал совершенно новое освобождение от личности. Так удивительно хорошо, только бы совсем освободиться. Я думаю, что это стремление освободиться от себя было попыткой примирения со смертью. Вот что ему мешало жить, к чему была прикована его мысль и мятежная душа. Он знал, что только смерть он не может победить, только это ему не под силу. Есть смерть, он писал, а ее не должно быть». К 80-му году были написаны «Война и мир» и «Анна Каренина». Ему было ясно, что им было сделано нечто такое, что не сделал никто, и без чего мир был бы беднее. И у него не оставалось никаких желаний. В исповеди он признавался, что если бы пришла волшебница и предложила ему исполнить любое желание – он не знал бы, что сказать. Не было никаких желаний, и жизнь потеряла смысл. В этом ощущении отсутствия смысла Толстого гипнотизировала мысль о смерти. Мы, не задумываясь, инстинктивно находим защиту от страха смерти в разного рода делах и увлечениях. Толстой пошел другим путем. Страх он вытеснял радостным чувством ожидания смерти. Он писал: «Несколько дней нездоров, хорошо думается, радостная готовность к смерти. В другом месте. Чувствую близость смерти, и если умирать – это то, что я чувствовал вчера, то это одно из лучших состояний, испытанных мной в жизни». Еще такая запись: «Не могу привыкнуть к мысли, что моя деятельность конечна. Надо не только примириться, но радоваться», – писал он. «Но вот как эту радость получить в постоянное пользование?» Вот тут ему пришлось прибегнуть к вере. Сущность всякой веры, писал он, состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который не уничтожается смертью. Но чтобы приручить смерть, как того хотел Толстой, надо было поверить в вечную жизнь, то есть в Бога. Но к вере Толстой пришел необычным путем. В 1879 году был закончен роман «Анна Каренина». К этому времени относится поездка Толстого в Москву и знакомство с жизнью городской бедноты. Какое открытие сделал для себя Толстой, изучая жизнь простого народа? Прежде всего, он увидел, что простой человек живет по вере, то есть не мудрствует, а трудится в поте лица. У него просто не остается ни времени, ни сил для сомнений. А людьми его круга распоряжается дьявол в пелеринке, как он писал. И Толстой делает вывод, чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть.
Его круга, то есть дворянского.
Да, люди его круга, дворяне, в основном ничего не делали, но даже и будучи чиновниками, манкировали своими обязанностями. Вот Толстой так написал, что ими руководит дьявол в пелеринке. Во второй половине XIX века хождение в народ было распространенным явлением среди русской аристократии. Но причина толстовского обращения была не столько в сочувствии народу, сколько в спасении самого себя. Об этом, между прочим, писал Шестов. «Одно дело – хотеть помочь мужику, и совсем другое – хотеть стать мужиком, спуститься до его уровня, искать у него ума». По Толстому истинная божеская жизнь есть жизнь безличная, общая, в которой исчезают все качественные индивидуальные различия. А силы для такого насилия над собой, это было безусловно насилием над собой, он черпал в том, что предлагал людям свое открытие, учил жить. «Через меня говорит Бог», – записывал он в дневнике. Тут и произошло столкновение первой и второй половинки его двойственной личности. Вот это был переломный момент. Писательский труд давался ему без натуги. Его могучее воображение рисовало ему картины любой чужой жизни без всякого напряжения. Это был счастливый труд, а ему требовался труд в поте лица. Правильная жизнь по Толстому должна была быть полной трудностей и лишений, такой, какой живет простой народ. И за такой труд он хватался, как за соломинку. «Со мной случился переворот, который давно готовился во мне, и задатки которого всегда были во мне», – писал он об этом периоде своей жизни.
Сколько лет ему тогда было? Это какой год примерно?
Это 79-80 год. Уже многим современникам было ясно, что великий писатель Толстой не равен идеологу и реформатору Толстому. Церковь не без основания упрекала его в гордыне. Некоторые его суждения поражают, как бы это помягче сказать, узостью, однобокостью. Ну, например, «только при земледельческом труде всех может быть разумная нравственная жизнь». Почему только при земледельческом? Или вот такая дневниковая запись. «Искусство, поэзия для берегов отчизны дальней и тому подобное, живопись, в особенности музыка, дают представление о том, что в том, откуда они исходят, есть нечто необыкновенно хорошее, доброе, а там ничего нет». Как это «ничего нет»? Хочется воскликнуть. С юности Толстой проявлял необычайное упорство в решении умственных задач. Чем только он не увлекался. Философия, история, теория музыки, изучение языков – все давалось ему легко. Только борьба с самим собой сулила вечные усилия. И к этому он интуитивно стремился. Но в насилии над своей душой что-то в нем надорвалось, потерялась какая-то важная часть души. «Когда грустно, тяжело, стыдно, стоит только подумать, что это-то мне и нужно побороть, и все проходит, а иногда радостно становится». Вот так он писал. Или вот такая совсем удивительная запись. «Александра Андреевна умерла. Как это просто и хорошо. Мне очень хорошо». Александра Андреевна была двоюродная тетка его, которую он очень любил. Он был с ней близок, он был в постоянной с ней переписке.
То есть вот эта вот попытка побороть страх смерти продолжается, да?
Да, он овладел удивительным механизмом возгонки душевных состояний, замещение всех трудностей и ужасов жизни особой божеской любовью, которую он постоянно в себе вызывал, с усилиями. Вот он боролся с собой. Это, несомненно, были те самые усилия, в которых он, видимо, нуждался, потому что все остальное давалось ему необыкновенно легко. Действие этого механизма возгонки поставил себе за правило жизни. И если не понимать действие вот этого механизма вытеснения страха смерти божеской любовью, забота о которой требовала от него напряжения всех душевных сил, невозможно объяснить, как он с его умом мог сознательно и планомерно уничтожать в себе личность и талант, отпущенные ему от Бога. И более того, учил людей делать то же самое.
То есть получается убивать себя же в себе, потому что убивает дар Божий.
Да, да, да. Он хотел спуститься на тот уровень, на котором не было вот этих умственных задач и проблем. Человек, когда он трудится в поте лица, то у него просто не остается возможности для каких-то сомнений и каких-то отвлечений. Но он не хотел понимать, что не все могут пахать землю и шить сапоги. Кстати, сапоги, которые он шил и подарил зятю, носить было нельзя. Самые сложные психологические явления, я думаю, имеют простую и ясную основу в начальных непобедимых человеческих свойствах. И значит, имеют простое объяснение. Загадка Толстого кроется в борьбе с самим собой, которая обещала ему победу над ужасом смерти.
Но он не отказывался от своего литературного труда, которое было написано до вот этих воззрений.
Отказывался.
Отказывался.
Отказывался. И очень пренебрежительно отзывался о лучшем романе на свете Анны Карениной.
Близкие не принимали таких перемен. Многие осуждали его.
Конечно, его близкие совсем его не понимали. Там был только один человек, вот Чертков, к которому он был необыкновенно привязан. И это был такой злой гений семьи Толстых.
Тартюф такой.
Да. Толстой не совсем понимал, какой корыстью и тщеславием движим этот человек. Этот побег из дома, который был так непонятен, и Софья Андреевна писала после смерти мужа, что случилось непонятно и навсегда будет непостижимо.
Может, не все слушатели помнят, что он сбежал в буквально последние дни своей жизни.
Да, 82-летним человеком, но, кстати, полным сил, скакал на лошади и был здоров, и мог работать сколько угодно. Среди ночи бежал из дома любящей жены, которая его не понимала. Она не считала, что нужно жить вот так по-толстовски, как он вменил себе в обязанность.
Его нашли потом на одной из станций.
Домой его не вернули. Станции Остапова кончил свои дни. Он получил воспаление легких в поезде, когда ехал. Он бежал от мук совести, от опасного и неизбежного объяснения с женой, так как им было тайно подписано завещание, передававшее все права на его рукописи Черткову, этому злому демону толстовской семьи. И его настоянию Черткова Толстой был не в силах противиться, потому что был привязан к нему слишком сильным чувством. Но это, конечно, была не та любовь, которая связывала его когда-то с крестьянкой Аксиньей, и которую он описал в «Дьяволе». Толстой писал: «Влюбление настоящее, поэтическое, только тогда, когда влюбленный не знает о различии и назначении полов». Вот Чертков персонифицировал в его глазах то добро, которое он проповедовал и предназначал миру. Но терзания совести были мучительны, он буквально раздирался на части, ему было 82 года, и смерть развязала мучительный узел. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.
Мы беседовали с известным петербургским филологом, литературоведом, лауреатом премии «Северная Пальмира» Еленой Невзглядовой. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Напоминаем, что после литературных чтений новости, а по их завершении второй час радиоканала «Ветер в окно».